эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 14 августа. Сейчас Сухуминский инвалид, Тбилиси, 21 час в нашем выпуске. 14 августа 1992 года начался грузино-абхазский вооруженный конфликт. В Дефатской республике Абхазия в эту дату отмечается День памяти защитников Отечества. Прошли мероприятия сегодня в Тбилиси. Этой теме посвящен и очередной выпуск рубрики «Некрасивый». Круглый стол. Также в нашей программе бакинский визит президента России Владимира Путина активно обсуждают в Тбилиси грузинские эксперты. Задают вопрос, чем для Грузии может обернуться вояж Путина. Грузинская патриархия запретила служение 3 священнослужителей одной из епархий. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей о новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Египте введено чрезвычайное положение. Израиль освободил 26 палестинских заключенных. Друзья Джохара Царнаева отказались признать вину в создании препятствий следствию. В Египте на месяц введено чрезвычайное положение. Власти отдали приказ армии оказать помощь полиции в установлении и поддержании порядка. Число погибших в столкновениях в Каире возросло до 95. Сотни людей ранены, рассказывает Александр Гостев.
В Каире, где число жертв достигло как минимум 100 человек, продолжается силовой разгон акций сторонников смещенного военными в начале июля президента-исламиста Мохаммеда Мурси. Среди жертв и демонстранты, и полицейские, а также оператор телеканала Sky News Мик Дин и 17-летняя дочь члена руководства движения «Братья-мусульмане» Асма Аль-Белтаги. Сам Мохаммед Аль-Белтаги объявлен в розыск. Власти отдали приказ армии и лично министру обороны страны Абделю Фаттаху Ас-Сиси, возглавившему недавний переворот, оказать помощь полиции в установлении и поддержании порядка. Египетская полиция утром в среду при помощи бульдозеров начала сносить лагерь протестующих в контролируемом ими квартале Мадинат-Наср на востоке Каира, возле мечети Раба-эль-Адауя, где ранее были возведены баррикады и даже кирпичные стены. Еще один лагерь сторонников Мурси перед зданием Каирского университета также подвергся полицейской атаке. Исламисты пытались организовать сопротивление, после чего полиция открыла по ним огонь. После того, как якобы обнаружила у них огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики. Части сторонников Мурси удалось скрыться на обширных территориях Каирского университета и зоопарка, и они продолжают противостоять полиции и солдатам.
Уходи, Сиси, уходи! Мурси – наш президент.
Столкновения происходят и в других частях Египта. В Александрии исламисты перекрыли главную городскую трассу. В Суэце погибли не менее 5 человек. В городе Сахак подожжены 3 коптские церкви. Копты поддержали отстранение Мурси от власти военными. Президент Турции Абдулла Гюль сказал, что силовой разгон манифестантов, поддерживающих Мохаммеда Мурси, он считает совершенно неприемлемым. Российский МИД до сих пор не делал заявлений. В Египте сейчас находится множество российских туристов, однако, как заверяют российские туристические агентства, им пока ничего не грозит, разве что лишиться заранее оплаченных экскурсий на пирамиды Гизы и к памятникам Луксора и долины Нила. Все они закрыты для посещения из-за режима чрезвычайного положения.
Рассказывал Александр Гостев.
Эхо Кавказа. Новости.
Израиль в ночь на среду освободил 26 палестинских заключенных, которые отбывали наказание, в том числе и по обвинению в убийстве израильских граждан. Их выход на свободу – часть предпринимаемых при посредничестве Соединенных Штатов усилий по возобновлению израильско-палестинских мирных переговоров. Всего Израиль обещал освободить 104 заключенных в 4 этапа, каждый из которых будет зависеть от успеха контактов с палестинцами. На сегодня в Иерусалиме запланирован второй этап переговоров. Накануне в палестинском руководстве не исключили срыва переговорного процесса из-за объявленных Израилем в последние дни планах построить 1000 новых единиц жилья в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме и на западном берегу Иордана. Именно нежелание Израиля прекратить строительство на оккупированных территориях привело к отказу палестинцев от диалога с израильтянами в 2010 году. Первая жалоба в Конституционный суд на закон о иностранных агентах подана Костромским центром поддержки общественных инициатив, который в мае после прокурорской проверки отказался регистрироваться в качестве иностранного агента. История Костромского центра, как две капли воды, похожа на истории других организаций, спокойная жизнь которых кончилась после того, как в стране начались массовые проверки НКО, рассказывает Татьяна Вольская.
Иск в Конституционный суд подал Костромской центр поддержки общественных инициатив, который в мае после прокурорской проверки отказался регистрироваться в качестве иностранного агента. За это сама НКО была оштрафована на 300 тысяч рублей, а ее исполнительный директор Александр Замарянов на 100 тысяч. 28 февраля центр провел круглый стол, пригласив на него американского дипломата Говарда Соломона. На этом основании прокуратура утверждает, что центр не только получает иностранные гранты, но и занимается политической деятельностью, а поэтому обязан зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Многие СМИ цитируют слова председателя правления центра Николая Сорокина о том, что центр подал жалобу в Конституционный суд, поскольку всегда действовал в интересах жителей Костромской области и не намерен соглашаться с подобным клеймом. Обращение в Конституционный суд абсолютно обосновано, считает адвокат Дмитрий Бартенев, который защищал в суде интересы двух петербургских ЛГБТ-организаций, также обязанных уплатить штрафы за отказ внести себя в реестр иностранных агентов.
Закон совершенно не соответствует Конституции. Во-первых, само по себе определение политической деятельности, при осуществлении которой организация, получающая иностранное финансирование, должна войти в реестр иностранных агентов, это определение, оно совершенно не конкретное, расплывчатое и позволяет, по сути, любую деятельность, которую осуществляет любая некоммерческая организация, объявить политической. Речь идет фактически о, допустим, представлении отчетов различные органы о соблюдении прав человека, о различных публикациях. Данный закон, он фактически выделяет организации, которые не согласны с официальной государственной политикой. То есть фактически закон говорит о том, что если организация хочет каким-то образом повлиять на государственную политику и при этом получает иностранное финансирование, она объявляется иностранным агентом.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. А главное... Главное событие – это 21-я годовщина со дня начала войны в Абхазии. В центре внимания в Тбилиси и на сей раз оказался мемориал героям, павшим за территориальную целостность. К нему пришли представители власти, близкие и друзья тех, кто погиб во время этой войны. О том, как отмечали годовщину войны, которая продолжалась 13 месяцев и 13 дней и завершилась падением Сухуми и бегством из родных мест сотен тысяч граждан грузинской национальности, в сюжете нашего тбилисского корреспондента Ноны Суварян.
К мемориалу погибшим героям Гулиберия приходит каждый год 14 августа в годовщину начала Абхазской войны. На мраморных плитах высечены имена и фамилии солдат, давно посидевшие Гули, каждый раз вслух прочитывает фамилию и имя своего сына Тимура Берия. Этот мемориал и есть своеобразная могила ее сына, ведь она знает только одно, что он погиб в Ахалдаба, а где похоронен ей неизвестно. Матери рассказывали, что абхазы убили 20-летнего парня и повесили его на дереве. Но, несмотря на пережитое, Гулиберия зла в сердце не держит.
Я, например, протяну руку для примирения. У меня племянники абхазы. Не хочу, чтобы эта трагедия имела продолжение. Что было, то было. У меня погибли там братья, племянники. Не знаем, где могила моего брата. Ему отрезали голову. Потом кто-то похоронил. Несмотря ни на что, эти разрушенные мосты должны быть восстановлены. И мы, матери, потерявшие сыновей, должны протянуть руку. Они ведь тоже несчастные.
Гули, как и другие матери, более двух десятков лет не снимавшие черные одежды, зажигают свечи. У мемориала много цветов. Венки принесли и представители властных структур, среди них заместитель начальника Объединенного штаба военных сил Вахтан Капанадзе.
Большинство ребят, имена которых здесь можно прочесть, были нашими близкими, знакомыми, сослуживцами. На что вспомнить о тех, кто отдал жизнь за территориальную целостность страны, за усиление Грузии.
Однако в этот день у мемориала говорили не только о погибших. По словам председателя правительства Абхазской автономной республики Вахтанга Холбая, надо думать и о том, как налаживать разрушенные мосты с теми, кто остался по ту сторону реки Ингури.
Мы должны сделать многое для того, чтобы завоевать сердца этих людей. А чтобы это случилось, надо работать, не покладая рук.
Матери погибших солдат с сожалением отмечали, что к мемориалу героев пришли лишь считанное количество государственных мужей. 2 недели назад Лена Кутелия вернулась из Сухуми, куда ездила навестить могилу сына Элгуджи Рухая.
Неужели таким матерям, как мы, не надо сказать пару утешительных слов? Ведь можно было, правда?
Тем не менее, аппарат госминистра по вопросам реинтеграции сделал сегодня официальное заявление. Самый кровопролитный конфликт в новейшей истории Грузии, избежать которой властям новосозданной республики не удалось. Такое определение дано грузино-абхазскому конфликту в заявлении. Сотрудники госструктуры выразили соболезнования семьям погибших с обеих сторон, отметив, что психологический и материальный ущерб, нанесенный войной, оставили глубокий след в грузинском и абхазском обществах.
1 октября грузинское население отказалось от навязанной ему агрессивной и милитаристской политики. Грузия уже не то государство, которое было 21 год назад. Сегодня у Грузии правительство, которое готово к защите интересов абхазов и осетин и искренне заинтересовано в создании основы для мирного сосуществования.
В заявлении подчеркивается, что 7 марта 2013 года парламент Грузии принял резолюцию о неприменении силы в одностороннем порядке. Грузины и абхазы должны вместе взять на себя обязательство построить будущее, основанное на европейских ценностях, заявляют в аппарате госминистра. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А в Абхазии сегодня отмечают День памяти защитников Отечества. По всей самопровозглашенной республике прошли памятные мероприятия, на которых ветераны войны делились своими воспоминаниями. Рассказывает Елена Заводская.
14 августа вся Абхазия отмечает День памяти защитников Отечества. По традиции в этот день к могилам и мемориалам славы люди приносят цветы. И с болью и горечью вспоминают всех, кто погиб в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. 14 августа 1992 года началась война, которая длилась 413 дней и нанесла стране тяжелые раны. Человеческие потери были невосполнимыми. Около 3000 человек погибли, сражаясь за свободу Абхазии. 200 человек пропали без вести, и около 5000 человек были ранены и получили тяжелые увечья. В воскресенье во всех храмах Абхазии прошли поминальные молебны. А сегодня утром в центре Сухума у мемориала славы собрались ветераны войны, президент, представители руководства страны, депутаты, общественность и обычные граждане. Плиты мемориала, на которых запечатлены имена всех погибших, покрыли цветами и венками, как знаками благодарной памяти живых, обязанных им своей мирной и благополучной жизнью. О том, чем вспоминается этот день и какие воспоминания и эмоции выносят на поверхность сегодняшней жизни, я говорила с Виталием Габния, кавалером ордена Леона, ветераном войны, председателем общественной ветеранской организации Абхазии «АРУА».
Начало войны я встретил в городе Москва, поскольку находился на каникулах, будучи студентом первого курса экономического факультета Абхазского государственного университета. Весь мы встретили неожиданно, еще не подразумевали, что это будет полномасштабная война. Но в тот же вечер мы выехали на машине в сторону абхазской границы. У нас было 4 друзей. Доехав до границы, мы уже не смогли пересечь ее, поскольку грузинский десант высадился в Гаграх и перекрыл возможности прихода подмоги. Добрались до Красной Поляны, оттуда перешли пешком на Уатхару, а далее там уже был организован подвоз людей на лошадях, на джипах. К тому моменту, когда мы добрались до города Сухум, сухумчане, ребята уже стояли на универсаме. То есть это первые бои были по Красному мосту, а вторая линия обороны была по универсаму. Вот как раз мы к этому времени и подъехали. Скажу, что из тех ребят, с которыми мы приехали тогда на машине, двое погибли. Далее мы отошли до Верхнего Гумистинского моста, это естественная линия обороны сложившаяся. И нас порядка 10 человек, сухумчан, мы влились в ряды гудаутского ополчения Замасянского края под командованием Владимира Эминовича Начач. И часть войны мы до 16 марта провели именно на этом мосту. Участвовали 5 января в наступлениях, 16 марта Но после 16 марта, когда большая часть подразделения была выбита в том самом неудачном нашем наступлении, то есть где я был командиром взвода разведки, у нас из 12 человек 3/4 состава были потеряны. Из оставшихся групп был организован новый батальон под командованием Автугарский, где вторую часть войны мы уже были в составе этого подразделения. Я был в качестве комиссара роты в звании старшего лейтенанта. Да, если говорить о сегодняшнем дне, дня начала войны, никаких определенных эмоций нету, за тем исключением, что с одной стороны вспоминаются ребята, с которыми мы выросли вместе и которые не дожили до этого дня, таких как Пашка Орлов, Славик Ачба, Адгур Шамба. Но в то же время чувствую себя счастливым, поскольку если говорить не о себе лично, а о том деле, за которое мы боролись, то мы Абхазию сохранили, она состоялась. Мы увидели и нашу победу, и самое главное, мы увидели и признание, которое фактически напрямую от нас не зависело, и никто из нас не думал, что мы это случится так быстро, и что мы до этого дня доживем.
Такой вот день, 14 августа, печальный и полный надежд на будущее. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Грузинская патриархия запретила служение 3 священнослужителей одной из епархий. Их подозревают в растрате церковного имущества, прелюбодеянии и нарушении таинства исповеди. Некоторые грузинские эксперты считают, что это решение патриархии может стать прологом большой чистки рядов священнослужителей грузинской церкви. На темы работала моя коллега Олеся Вартанян.
Около 4 месяцев назад в городе Застафоне на западе Грузии произошел скандал. Местный священник склонил к сожительству свою прихожанку, угрожая в случае отказа поведать мужу о некоторых нелицеприятных деталях ее исповеди. Женщина согласилась, но позже рассказала о случившемся мужу. Об этом тут же узнали местные жители. Они пошли жаловаться на священника главе епархии, митрополиту Вахтангу Ахвледиане.
А он, вместо того, чтобы наказать священника, напротив, повысил его статус, дал ему приход.
Возмущается местный прихожанин Михаил Швелидзе. Вместе с горожанами Швелидзе отправился искать правду в патриархии. Несколько раз они ездили в Тбилиси, требуя наказать митрополита, а вместе с ним и 4 приближенных к нему священников из Застафонии. Их деятельность, говорит Швелидзе, уже давно вызывала недовольство местных жителей. За последние годы их не раз уличали в нарушении таинства исповеди. Прихожане также нашли документы, согласно которым за последние 3 года митрополит Вахтанг и его священник растратили почти 1 000 000 лари, выделенные на церковные расходы из местного бюджета. Но всех этих аргументов почему-то было недостаточно для того, чтобы патриархия предприняла меры. И тогда застафонские прихожане решили обратиться в СМИ.
Сначала никто из нас не собирался выносить ссоры из избы. Но если бы мы этого не сделали, я более чем уверен, что наш вопрос никогда не решился бы.
Говорит Михаил Швелидзе. Прихожане устроили акцию протеста в Застафоне. Они забили досками двери церкви. 2 из них созвали пресс-конференцию в столице. После этого в город приехали представители Следственной комиссии Патриархии при Священном Синоде. В результате за последние 3 недели были приостановлены полномочия 3 священников из Застафони. Следствие в отношении еще одного священнослужителя, а также митрополита, продолжается. Говорит член Следственной комиссии митрополит Теодор Чуидзе.
Церковь – это живой организм. Здесь служат простые смертные, а не ангелы. Случаются кое-какие проблемы, и церковь на них реагирует. У нас есть церковные законы. Согласно им, мы и действуем.
По его словам, это далеко не первый случай, когда комиссия принимает решение о запрете в служении. Но в прошлом подобные случаи никогда не придавали широкой огласке. Философ Заза Пиралишвили считает это не случайным. В обществе, по его словам, назрело серьезное недовольство деятельностью отдельных священнослужителей. И в патриархии осознает, что пришло время показать готовность церкви провести чистку в собственных рядах.
Этот процесс должен продлиться, потому что в другом случае церковь не сможет спастись со временем. Мире. Она должна выработать вот те формы, не ту стратегию в отношении своих членов и в отношении священнослужителей и так далее, которую оправдает здесь и сейчас.
Говорит Заза Пиралишвили. Но этот процесс самоочищения, продолжает философ, не будет идти быстрыми темпами. На разбирательство поступков отдельных священнослужителей уйдет не 1 год. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся к теме 21-й годовщины со дня начала грузино-абхазской войны. Тему продолжит рубрика «Некруглый стол». Я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. И у нас на линии прямого эфира из грузинской столицы госминистр Грузии по реинтеграции Паата Закаришвили, из абхазской столицы Ахрабжани депутат парламента и лидер движения Ахятса. Добрый вечер. Паата, сегодня ваше ведомство, ваше министерство... Паата, вы меня слышите? Паата. Да. Ахра, вы на линии? Да. Ахра, ну я тогда задам вам первый вопрос. Сегодня фактически ведомство Министерства Грузии по реинтеграции распространило заявление, в котором назвало ошибкой войну в Абхазии и заявило, что Грузия отказалась от агрессивной милитаристской политики. То есть это означает, что все-таки, ну, я бы расценил это как признание того, что политика была агрессивной и милитаристской, а, соответственно, значительная часть вины за то, что произошло, лежит на грузинах. Я думаю, что подобных заявлений пока не делалось. Все прошлые руководства Грузии утверждали, что войну спровоцировала Россия. Да, собственно, и сегодня уже это заявление представителями национального движения было названо антигосударственным, как раз именно потому, что там не говорится о решающей роли России. Скажите, если действительно сегодняшнее правительство Грузии возьмет на себя ответственность за эти трагические события, происходившие 21 год назад, можно ли будет говорить о восстановлении доверия между грузинами и абхазами?
Восстановление доверия – это процесс, и когда вы касаетесь народа, государства, всегда он возникает без проблем. Всему нужно время, всему нужны верные точные оценки. А что касается сегодняшнего заявления, мне кажется, то, что доверено и временем, и соответствующими подтверждениями со стороны властей Грузии. Просто вот небольшой комментарий, я хочу дать на поводу этой оценки. На самом деле, война в Абхазии это была не ошибка и не катастрофа. Эти вещи, ошибки и катастрофы, когда допускают какую-то ошибку пилота, и происходит катастрофа. На самом деле, на мой взгляд, это была вполне естественное логическое продолжение взаимоотношений, в частности, взаимоотношения Абхазии. Ведь война явилась как вершиной айсберга. Этих сложных, непростых и конфронтационных отношений была своя история, история, которая родилась не одна десятилетия. А оставил очень простой вопрос. Абхазия считала, что имеет основание и право на суверенитет в то время, как Грузия соответствует на народе, а то и другой стороны считали, что таких оснований нет. В том числе и через подавление культуры и языка, институт власти местного самоуправления и прочее. Поэтому я считаю, что те трагические события, если очень цинично, были естественно продолжением наших взаимоотношений. Если мы хотим каких-то перспективных отношений, мы должны расценивать это именно так, а не просто как какую-то ошибку, ошибку руководства. Или как результат вмешательства третьих сил. Мне кажется, что мы должны пересмотреть, начать процесс пересмотра вообще взаимоотношений Абхазии и Грузии как территориальных, государственных, этнических субъектов на основании равноправия, уважения интересов исторического права на да, мне кажется, это будет процесс, под которым будет серьезная и прочная база. Все же остальное мне, к сожалению, не напоминает такой риск. Дай Бог, чтобы я ошибался.
Благодарю, Ахра. Пата. Ваше заявление, распространенное вашим ведомством, уже было названо депутатом от национального движения Георгием Канделаки антигосударственным. Он заявил, что в этом тексте не указана роль России, которая спровоцировала конфликт. Скажите, вы ожидали такой реакции? И что... Я хотел бы, чтобы вы что-то ответили Ахрибжане. Он говорит, что надо пересматривать, в принципе, опыт взаимоотношений между грузинами и абхазами для восстановления доверия. Да, мы снова потеряли Пату Заакаришвили. Ахра, я надеюсь, что... Что, да, что вы меня слышите, тогда я вам адресую этот вопрос. Скажите, а вы полагаете, что сегодняшнее грузинское общество, я не говорю даже о правительстве, оно готово к такому пересмотру, или все-таки большая его часть продолжает настаивать на том, что грузины и абхазы должны жить в составе одного государства, и ни на каких иных условиях разговор вести с Абхазией не могут?
Ну, вы знаете, вот мой личный сходный опыт, то, что мы наблюдаем и читаем из истории этнических конфликтов, как раз говорит о том, что конфликты такого рода не гасятся быстро. Вот, даже есть такая теория конфликта и интереса, и конфликта ценностей. Когда в основе конфликта лежат какие-то очень глубинные ценности, зашитые в наше подсознание на культурном, этническом, на уровне исторического, там всегда это вылечить очень трудно. И надо всегда к этому подходить очень осторожно. Но, на мой взгляд, должны быть сделаны какие-то вот важные решительные заявления, шаги, которые не оставят никаких сомнений в подлинности намерений. Вот, например, мне кажется, что любые какие-то не было попытки завязать диалог, исходя из доктрины какого-то общего, полуобщего, там, конфликтной почвы государства, они не просто заведомо обречены на права, они еще увеличили стену недоверия, которая стоит вообще между любым народом, которые потерпели конфликт подобного рода. Поэтому мне кажется, что, вот, как я уже сказал, заявление должно быть именно вот направлено на это, на безусловное уважительное отношение к выбору народа, к тем жертвам, которые были принесены данными этого государства, потому что фактически Абхазия понесла колоссальные потери. Но кто-то, конечно, может цинично заявлять, что здесь орудовали третьи силы. Но основное, да, основное решение, это было решение абхазского народа, его руководство совместное. Мы, собственно говоря, не дали такой рестарт новому абхазскому государственному проекту. И никто в здравом уме, светлой памяти, здесь в Абхазии никогда не под каким видом это вообще мне не поставит.
Да, ну вот у нас остается минута. Пата снова на линии, насколько я знаю. Пата, вы меня слышите?
Да, я слышу вас.
Да. У нас буквально одна минута, я хотел спросить. Ваше заявление уже национал назвали антигосударственным. Вы готовы были к этой реакции? И можно ли считать, что эта линия, которая выражена в этом заявлении, она будет и далее поддерживаться?
Без сомнений. Это я от национального движения другого не ждал, и поэтому не обращаю внимания. То, что они говорят, они свое дело сделали, и уже в прошлом году, 1 октября, уже грузинское население, избиратели уже ответили им однозначно и четко. Сейчас в октябре, 27 октября еще расскажут им свое слово, а еще, они еще поймут, насколько они далеки от той реальности, которая сложилась в Грузии. Мне кажется, что мы должны продолжить сказать эту линию, тот дух, который есть в этом заявлении, потому и по крайней мере, пока я министр, потому что я иначе не вижу ситуацию, чем примирение с абхазскими, с соседскими народами, потому что именно как раз на наши конфликты, как раз из наших из нерешенных грузино-абхазского конфликта, так как сегодня мы все-таки о грузино-абхазском говорим, из-за нерешенности грузино-абхазского конфликта, потом оно переросло уже грузино-российский. И, соответственно, это, к сожалению, мы получили более тяжелую ситуацию, как благодаря национальному движению. Потом мы должны от этого уходить, конечно. И как бы не строились наши отношения, я уверен, что грузино-абхазские отношения должны строиться на взаимоуважении и учтении интересов абхазского народа. Я давно работаю с абхазским обществом и чувствую их отчаяние и беспокойство, интересы и угрозы, мы обязаны. Любые конфликты рано или поздно решаются. Я думаю, что сегодня наступил такой момент, когда можно будет решаться уже и грузин, уже прийти к решению грузино-абхазского конфликта.
Пата, спасибо. Мы завершаем наш некруглый стол. Я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был Пата Закаришвили, госминистр Грузии по реинтеграции, и из абхазской столицы Ахрабжани, депутат парламента и лидер движения Ахятса.
Некруглый стол вел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21:30. А это время региональных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Сегодня в Грузии и самопровозглашенной республике Абхазия отмечают 21 год со дня начала грузино-абхазской войны. В связи с этой датой аппарат госминистра Грузии по вопросам реинтеграции распространил специальное заявление, в котором называет войну в Абхазии ошибкой, которой не должно было произойти, сообщает информагентство Регнум. Его авторы подчеркивают, что правительство Грузии готово к защите интересов абхазов и осетин и заинтересовано в создании основ мирного сосуществования с ними. 7 марта 2013 года парламент Грузии принял резолюцию, которой подтвердил одностороннее обязательство о неприменении силы, что еще больше упрочивает приверженность правительства к курсу на мирное, конструктивное и прагматичное урегулирование конфликтов, заявляют в аппарате госминистра и надеются, что абхазы и грузины должны вместе найти выход и начать строить основанное на европейских ценностях будущее. Завтра в Грузию прибудут представители сельхознадзора для изучения системы безопасности продовольствия и механизма выдачи сертификата на продукты растительного происхождения Национальным агентством продовольствия при Министерстве сельского хозяйства Грузии, передает «Новости Грузия». Сообщается, что в ходе визита российские специалисты посетят Кахетинский регион и Западную Грузию. С их участием также пройдут встречи в Минсельхозе и Национальном агентстве продовольствия. Основные акценты будут сделаны на работу аккредитованных лабораторий, запланированы также визиты на предприятия, тем самым грузинская сторона ознакомит российских коллег со всей цепью контроля безопасности продовольствия. Делегация Россельхознадзора покинет Грузию 21 августа. Дело о тайниках в Самегрело, Западная Грузия, пока еще не передано в суд и остается на расследовании в МВД, сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии, передает портал «Кавказский узел».
Ну, новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Состоявшийся вчера рабочий визит президента России Владимира Путина в Баку вызвал в Азербайджане повышенный интерес. Он был обусловлен несколькими обстоятельствами. После нового избрания Путина президентом он ни разу не встречался со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Владимир Путин вернулся из Баку без прорывных решений. Однако, по мнению экспертов, Ильхам Алиев все-таки заручился его поддержкой. Рассказывает Фарид Ариф-Аглу.
В Азербайджане серьезное раздражение вызвало создание в Москве осенью прошлого года новой диаспорской структуры Союза азербайджанских организаций России, противовес Всероссийскому азербайджанскому конгрессу. В новую организацию вошли многие крупные российские бизнесмены азербайджанского происхождения, ввиду чего некоторые азербайджанские СМИ стали ее называть «Союзом миллиардеров» и «Проектом Кремля». Весной этого года Россия в одностороннем порядке заявила о выходе из межправительственного соглашения о прокачке азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Москву давно не устраивали фиксированные тарифы на прокачку нефти, и Россия, разорвав межправительственное соглашение, предложила транспортировку нефти на коммерческих условиях. А в Азербайджане были недовольны охлаждением отношения Москвы к карабахскому урегулированию. В отличие от своего предшественника Дмитрия Медведева, инициировавшего целый ряд встреч президентов Азербайджана и Армении, Путин подобного интереса к карабахскому урегулированию после избрания на пост главы Российской Федерации не проявлял. Однако к лету наметилась тенденция потепления отношений между Баку и Москвой. В начале июля Баку посетил глава Роснефти Игорь Сечин, после чего появились сообщения о предстоящем визите и самого Путина в Азербайджан. Дополнительную интригу к визиту российского президента добавляли и предстоящие в октябре президентские выборы в Азербайджане. Глава аналитической группы «Левые социалисты» Рустам Шахсуваров.
Визит Путина в Баку и подписание в ходе этого визита ряда соглашений, то, в какой дружественной обстановке прошел данный визит, переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, показывает то обстоятельство, что Россия с доверием относится к нынешнему президенту Азербайджана и, судя по всему, предпочитает иметь дело именно с ним, а не с азербайджанской оппозицией. И, конечно, можно трактовать и визит Путина в Баку, его дружественные переговоры с президентом Азербайджана, как выражение косвенной, а может быть даже и не косвенной, а, по сути дела, более-менее прямой политической поддержки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В ходе визита Путина в Баку были подписаны 6 документов, касающихся сотрудничества в нефтяной сфере, в области ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведения авиационных поисково-спасательных работ, транспорта и гуманитарной сфере. Стороны обсудили также вопросы карабахского урегулирования, выработки правового статуса Каспия, развития военно-технического сотрудничества. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Бакинский визит президента России Владимира Путина активно обсуждают и в Тбилиси. Грузинские эксперты чаще других задают вопрос, чем для Грузии может обернуться вояж Путина. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Кто бы ни стоял во главе Грузии, каждая власть дорожит дружбой с Азербайджаном. Мнения даже самых ярых грузинских политических противников в этом вопросе всегда совпадают. Никто здесь не забывает, что благодаря Азербайджану Грузия смогла освободиться от прямой зависимости российских энергоносителей и стать важной частью международных проектов по транспортировке нефти и газа в Европу. Глава Центра исследований по международным вопросам и безопасности Ника Читадзе отмечает, что у Баку и Тбилиси есть общие интересы и совместные долгосрочные обязательства перед западными партнерами, что делает маловероятной версию о том, что из-за России между Грузией и Азербайджаном может пробежать черная кошка. В то же время забывать о политике Кремля на Южном Кавказе не стоит.
Россия старается не допустить еще большего сближения Грузии с Азербайджаном и действует по принципу «разделяй и властвуй». Не исключено, что Россия, как и ранее, предложит Азербайджану продавать ей весь объем природного газа, добываемого на месторождении «Шах-Денис», а взамен пообещает приемлемый для Азербайджана вариант разрешения конфликта на Горном Карабахе. В этом случае у Грузии с импортом природного газа из Азербайджана могут возникнуть проблемы.
Тем не менее, Ника Читадзе спешит добавить, что это наихудшая и маловероятная версия. В том, что Тбилиси не пострадает из-за потепления отношений Москвы и Баку, советник премьер-министра Бедзины Иванишвили Гео Хухашвили уверен полностью. Однако эту уверенность придают ему не долгосрочные обязательства Азербайджана перед Грузией, Турцией и Западом, а нечто другое.
Алиев, небезрассудный Саакашвили, который, пребывая в режиме постоянного постоянного оппонирования старался получить дивиденды. Россия – большая страна с очень строгой политикой. Она опасна, особенно в сегодняшней ситуации, и Азербайджан это учитывает. У Баку свои национальные интересы, от которых он не отступит ни на шаг. Понятно, что Россия постарается как-нибудь заманить Азербайджан в таможенный союз, но думают, что этого не произойдет, потому что Алиев, кстати, в отличие от Саакашвили, не поступится национальными интересами.
О многовекторной политике Баку говорит и руководитель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Бхаладзе. Он вспоминает, что в последнее время отношения Москвы и Баку изрядно испортились. Стороны не смогли договориться о цене аренды Кабалинской РЛС, и Россия вынуждена была покинуть важный стратегический объект в регионе. Коснефтяная корпорация Азербайджана в январе-апреле текущего года снизила экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск на 13%. Алиев оставался единственным президентом из стран СНГ, с которым Путин демонстративно не хотел встречаться после очередного прихода к власти в качестве президента. По мнению Бхаладзе, Путина раздражают и смелые шаги Алиева навстречу Западу. Тем не менее...
России сейчас очень нужны хорошие отношения с Азербайджаном. Перед зимней Олимпиадой в Сочи главной заботой России является обеспечение безопасности у своих южных границ. Ей не нужна и напряженная ситуация в странах Каспийского бассейна. Вот и вся цель визита Путина в Баку.
Заключает Тенгиз Бхаладзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:41. Продолжаем наш выпуск. Жители Юго-Осетинской столицы активно обсуждают один из аспектов восстановительных работ в городе – укладку тротуарной плитки. Несколько улиц Хинвали благодаря плитке уже весьма привлекательны. Многие горожане полагали, что плитка украсит и центр республиканской столицы. Но по неофициальной информации этого не произойдет, рассказывает Ирина Келесаева.
Схинвальские улицы пусть медленно, но преображаются. Уложили качественное покрытие на дорогах, сделали тротуары. В ожидании новых финансовых траншей из России, по некоторым данным, подрядчики ведут восстановительные работы на свои средства. Но местное руководство обещает компенсировать все затраты. Власти стараются аккуратно следовать плану укладки дорожного покрытия на улицах города. Ведь именно запущенные дороги, грязь и пыль были главной причиной недовольства жителей республики. Теперь, когда весь Схинвал, особенно его центральная часть, охвачен восстановительными работами, горожане предъявляют высокие требования к его внешнему облику. Тем схинвалцам, кому за 40, помнят город маленьким, зеленым и очень уютным. Они хотят, чтобы этот былой уют вновь обосновался в городских экстерьерах. Жители одной из центральных улиц, которая носит имя Иосифа Сталина, например, весьма расстроила информация о том, что городские тротуары будут заасфальтированы, а им хотелось бы, чтобы тротуары выложили плиткой. Это бы облагородило облик схинвалских улиц, говорит жительница Схинвала Эмма.
Просто плитка она красивее, намного смотрится красиво. Будет очень аккуратно, и на самом деле вид будет пристойный, вот что этот асфальт. И тем более это центр города, конечно, надо, чтобы было красиво. Еще желательно, чтобы еще помимо плитки на проезжей части, чтобы еще посадили побольше цветов. Чтобы было красиво, чтобы гостям и самим жителям, чтобы было просто приятно. Это наше лицо. И за ним надо ухаживать и следить за ним. Чтобы оно было красивым и, не знаю, приветливым, наверное.
Эму полностью поддерживает коренной схинвалец Руслан, который также живет в центре города.
Я думаю, плитка, конечно, была бы красивее. И единственное, что вызывает опасения, глядя на некоторые тротуары в нашем городе, выложенные плиткой, очень хочется надеяться, что это будет делать качественно, потому что некачественная плитка, это будет кошмар. Но если взять хорошо и правильно, то, конечно, плитка будет лучше. Плитка, она эстетически намного красивее, тем более это самый центр города, у нас площадь правительства, все находится именно на этой улице. Я думаю, что нужно максимально украсить для того, чтобы для жителей, для гостей города это произвело соответствующий эффект и впечатление оставляло.
По словам одного из сотрудников Министерства строительства, принимая во внимание дефицит финансовых средств, приходится закладываться на то, что асфальт обойдется намного дешевле, чем тротуарная плитка. Но мой другой собеседник, директор крупного государственного кирпичного завода Владимир Сибилов, не согласен с такой экономией. На его взгляд, плитка местного производства с укладкой могла бы обойтись государство не столь дорого, как это утверждают ее противники. А если еще понять, что улицы, которые выложены плиткой, выглядят куда эффектнее, а также и то, что плитка куда практичнее, не плавится летом от жары, неприхотлива в ремонте, то аргументов в ее защиту становится гораздо больше, говорит Владимир Сибилов.
Дело в том, что я сейчас не трудно сказать, потому что мы не знаем тех смет, по которым работают подрядчики. Если нужна, нам скажут, почему это все будет сделано. Мы постараемся сделать так, чтобы и наша плитка была конкурентоспособна асфальту. Допустим, ну, вы сами укладываете свою плитку, то в этом случае, конечно, мы там из разных точек почти могли экономить, и могло получиться вполне приемлемая цена для плитки.
По словам сотрудника Министерства строительства Южной Осетии, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Но горожане единодушно выступают за плитку. Им очень хочется, чтобы Цхинвал хотя бы этим походил на многие красивые российские и европейские города. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» каждую среду, а мы переходим к северокавказской теме. Сегодня утром в автомобильной катастрофе на федеральной трассе «Кавказ» погиб сенатор от Кабардино-Балкарии 48-летний Альберт Кажаров. В Совете Федерации Кажаров входил в состав комитета по финансовым рынкам и денежному обращению к Комиссии по информационной политике, был заместителем председателя Комиссии по регламенту и организации парламентской деятельности. В Кабардино-Балкарии считали Альберта Кажарова одним из немногих посредников в непростых отношениях Черкесского национального движения и федерального центра. На теме работал мой коллега Мурат Гукимухов.
В северокавказских обществах не любят политиков, потому что, как правило, они строят свою карьеру на демонстративном пренебрежении интересами своего народа, способностью наступить на горло своим соплеменникам. В интерпретации российской бюрократии это называется способностью контролировать ситуацию. В этом смысле Кажаров был приятным исключением. Состоятельный человек, в прошлом бизнесмен, Кажаров финансировал целый ряд общественных проектов в области национальной культуры. При его непосредственном участии в Москве был создан фонд «Адыги». Грубо говоря, это тусовка, где встречались молодежь и представители старшего поколения московской диаспоры. Получилось довольно интересное общение, где старшие могли помочь талантливым ребятам и в ненавязчивой форме вправить мозги оболтусам, уберечь их от глупостей, говорит черкесский общественник и знальчик Аслан Бишто.
Альберт Кажаров, кроме всего прочего, также занимался юридическим сопровождением процесса репатриации, начавшегося, вплоть до того, что в Москве он уже даже вызывал неудовольствие у политиков, неоимперцев, которым категорически не нравилась сама идея репатриации. Для общественного движения можно считать, что это очень большая и серьезная потеря.
Альберт Кажаров не был ни конъюнктурщиком, каких много среди представителей старшего поколения черкесских политиков и общественников, ни нигилистом, коих хватает в среде молодых гражданских активистов. Он всегда был ориентирован на поиск разумного диалога, если угодно, гармонии между черкесским обществом и российским государством. Сенатор Кажаров на федеральном уровне формулировал черкесские проблемы и предлагал варианты их решения. Во многом благодаря Альберту Кажарову в феврале прошлого года состоялась поездка делегации Совета Федерации в Сирию на встречу с черкесской и русской диаспорами в свете надвигающейся гражданской войны. Участник делегации, черкесский общественник из Краснодара Аскер Сох, говорит, что в ходе этой поездки были организованы совместные консультации с участием лидеров диаспоры, представителей российского посольства и сирийских властей. Во многом благодаря этой миссии Совета Федерации черкесская диаспора не оказалась вовлеченной в сирийский конфликт, говорит Аскер Сох.
Дело в том, что в условиях нарастающего кризиса модель поведения лидеров во многом определяет судьбы людей, которые на них надеются и возлагают определенные надежды. И здесь важно было дать правильные ориентиры. состыковать его с компетентными структурами для того, чтобы правильная модель поведения не вовлекла бы общину в целом в конфликт. И этот сигнал был получен, и благодаря именно этому фактору черкесы не оказались в Сирии в той ситуации, в какой находятся христиане, курды, армянское национальное меньшинство и это выдающееся заслуга Альбер Хатуевича.
Аскер, ты сказал, что благодаря его усилиям диаспора не была так напрямую вовлечена. В чем эти усилия состояли?
Они смогли баланс удержать. Я не хотел бы эту тему особо развивать. Конфликт продолжается, и не хотелось бы раскрывать здесь все карты. Но, тем не менее, мы видим, что удается черкесской диаспоре во многом уклоняться от многих ударов. И, соответственно, гуманитарные последствия совершенно иные. Ведь в Сирии погибло более 100 тысяч человек, и это могло быть величайшей трагедией для всей диаспоры. И здесь роль Альберт Хатуевича просто невозможно переоценить, и роль посольства Российской Федерации просто выдающаяся в этом процессе.
А наших там погибло 57 человек.
Не более 100.
Мои соплеменники, соизмеряя личность Альберта Кажарова и оставшуюся после его ухода пустоту, с сожалением отмечают, что сопоставимой по качеству и масштабу замены пока на горизонте не видно. И в этом, наверное, уязвимость или, если хотите, ущербность небольших народов. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуминск, инвалид Тбилиси, 21:51. Как всегда, в среду рубрика «Читаем прессу», которую подготовил наш цхинвальский корреспондент Зарина Сынакоева.
Читаем прессу.
Сайт ОС Радио публикует отчет, который был подготовлен Центром стратегического развития «Перспектива» по итогам проведенного исследования. Тема экспертного опроса – состояние и перспективы развития общественно-политической ситуации в Южной Осетии. 10 экспертов ответили на 7 вопросов. Из отчета следует, что большинство опрошенных оценивает общественно-политическую ситуацию как нестабильную с перспективой обострения. Причем главной причиной возможного ухудшения ситуации может стать большое количество политических партий, намеренных принять участие в парламентских выборах в будущем году. Главным стабилизирующим фактором почти все эксперты называют безопасность, обеспеченную сведением на нет военной угрозы. Дестабилизирующими же факторами были названы безработица, темпы восстановительных работ, кадровый голод на всех уровнях, коррупция, негативная информация и дезинформация в СМИ, слабые гражданские институты и отсутствие среднего класса. Переходим на новую систему государственного управления. Так озаглавлен репортаж в газете «Южная Осетия» с пресс-конференции президента Леонида Тибилова. Цитата из выступления президента и вынесена в заголовок. Большая часть пресс-конференции была посвящена пятой годовщине августовской трагедии. Речь также шла о процессе восстановления. Леонид Тибилов отметил, что предыдущей властью процесс восстановления велся без соответствующей документации, безграмотно. «Мы сделали соответствующее распоряжение и поставили перед Генеральной прокуратурой и контрольно-счетной палатой задачу, чтобы они полностью посчитали объем поступивших средств, по каким направлениям, как использовали средства. Итоговую справку мы получим в ближайшее время и озвучим данные, которые проработали соответствующие ведомства», – пообещал Тибилов. В Цхинвале выпущена в оборот первая гостинская почтовая марка. Два первых письма с марками будут отправлены из Южной Осетии президенту России Владимиру Путину и председателю правительства России Дмитрию Медведеву, сообщает информационное агентство РЭС. Сайт «Осинформ» публикует объявление негосударственного образовательного учреждения «Закон и порядок плюс», которое объявило о приеме на курсы по обучению граждан Южной Осетии навыкам безопасного обращения с оружием. Как отмечается в объявлении, по окончании курса слушателям, успешно сдавшим зачеты, будет выдано свидетельство, дающее право обратиться в органы внутренних дел для получения лицензии на право приобретения и хранения гражданского оружия. Продолжительность курса в 10 часов. Продолжительность курсов 10 часов, 7 часов теоретических занятий и 3 часа обучения разборке и сборке оружия, а также стрельба на открытом стрельбище Министерства обороны. Стоимость обучения 4629 рублей, отмечено в объявлении. В Схинвале вышел очередной номер партийной газеты «Единая Осетия». Почти весь номер посвящен теме объединения Северно-Южной Осетии. Большая часть объема газеты отдана статье доктора исторических наук Валерия Дзидзоева. Материал называется «К вопросу о выборе пути развития Южной Осетии». Но, несмотря на название, почти вся статья посвящена весьма эмоциональной критике тех, кто выступает против ликвидации государственной независимости во имя объединения Осетии. Дзидзоев называет противников объединительного процесса заблуждающимися наивными людьми, либо прожженными циниками, прямыми агентами влияния антиосетинских и антироссийских сил в регионе. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Читаем прессу.
И заканчиваем мы наш выпуск международной темой. Ухудшающаяся экономическая ситуация в России привлекает в последние дни все большее внимание американских комментаторов и аналитиков. Американские эксперты обсуждают ухудшение экономической ситуации в России и не исключают повторения серьезного кризиса. На тему работал мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
3 дня назад Wall Street Journal предупредила о том, что рецессия угрожает России, в то время как российские власти не могут решить, какие меры необходимо предпринять для стимулирования экономики. Газета New York Times предложила свой вариант. Необходимо открыть двери того, что она называет экономическим ГУЛАГом. Выпустить на свободу людей, посаженных за экономические преступления. Но собеседник «Радио Свободы» Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института, считает, что угасание экономического роста – это тенденция, которую переломить волевым решением невозможно.
В 2010 году экономический рост был 4,5%. Это быстрое восстановление после падения в 2008-2009 году. Затем он начал постепенно снижаться. 4% в 2011, 3% в 2012. Уже у нас есть данные по промышленному производству. За всю первую половину 2013 года роста вообще нет. То есть, когда появятся данные по всему валовому внутреннему продукту за первую половину 2013 года, рост будет незначительно отличаться от нуля. Инвестиции падают, технологического прогресса нет, финансовая банковская система не работает, растет отток капитала, растет внешний долг, падают резервы Центрального банка, то есть систематически по всем показателям ухудшение экономической ситуации.
Профессор, в последние полгода все страны БРИКС разочаровывают инвесторов, но ни у одной из них дела так неплохи, как у России. В чем дело?
Дело в том, что БРИКС – группа стран, которые интересовали иностранных инвесторов. Это, в общем-то, категория, придуманная на Уолл-стрите. Страны, где была высокая отдача на вложение иностранного капитала. Но если в Китае продолжается высокий экономический рост, несколько замедлился, но все равно он близок к 8% в год. В Индии экономический рост замедлился, в Бразилии замедлился, но тем не менее эти страны имеют хорошую перспективу. В России, видимо, снова начинается какой-то экономический кризис. Сбережения населения, которое население доверяет банковской системе, очень низкие. В этой ситуации, значит, предприятия вынуждены опираться на внешние займы. А внешние займы зависят от международной конъюнктуры. Малейшие колебания на Западе, и займы надо отдавать, займы не будут продлевать, и Россия окажется в таком же положении, в котором она была в 2008-2009 году, то есть в глубоком кризисе.
Некоторые американские аналитики говорят, что Россия и другие развивающиеся страны отчасти стали жертвами американской Федеральной резервной системы. Точнее, ее намерение повысить кредитную ставку, то есть сделать кредит менее доступным для американских инвесторов. Вы с этим согласны?
Мягкая денежная политика Федеральной резервной системы Соединенных Штатов при наличии низких инвестиций в Соединенных Штатах привела к притоку спекулятивного капитала на рынки развивающихся стран. Это действительно было. Сейчас по мере того, что отдача там падает, а процентные ставки в Америке начали расти и отдача растет, этот спекулятивный капитал, как он пришел в развивающиеся страны, так он и возвращается назад. Но ни одна страна не может жить за счет притока чужих денег. Страна должна жить за счет собственных сбережений, собственных инвестиций и инвестиций прежде всего в передовые технологии. Вот очень простая схема, очень простой рецепт. В России этого нет.
Российские официальные представители, признавая, что российская экономика находится в стагнации, тем не менее настаивают на том, что до рецессии в России дело не дойдет. Но от почти нулевого роста до экономического спада ведь совсем недалеко, особенно учитывая многолетнюю тенденцию снижения экономического роста в России.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго. До завтра в это же время.